Глава 51. Не найдется ли у тебя лишнего идеала или парочки? Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Из-за привычки мозгов ты воспринимаешь это как должное, внушал ей анархист. Пойми, в мире, где нет лидеров, человеку приходится думать своей головой, и ни один индивид не получает больше власти, чем какой-либо другой индивид.
Ясен пень, сказала Робин. А ты, стало быть, на выборы ни разу не ходил?
В этот субботний вечер паб «Герцог Веллингтонский» в Хэкни был набит под завязку. Но в сгущающихся теплых сумерках с десяток дружков флик по отпору даже не стремились занять места внутри и с радостью остались на тротуаре Болспон-стрит, чтобы выпить перед походом на вечеринку к флик. Самые запасливые уже набили впрок холщовые сумки дешевым вином и пивом. Хохотнув, анархист покачал головой. Жилистый и белобрысый, он узнавался под Редом и обильному пирсингу. Робин припомнила, что в день паралимпийского приема видела его в толпе митингующих. Он уже похвалился перед Робин, что прикупил изрядный ком марихуаны, дабы на вечеринке у флик ребята не скучали. Робин, чье знакомство с наркотой ограничивалось парой затяжек на давней университетской тусовке, изобразила заинтересованную осведомленность.
«Да чего ж ты наивна!» – вещал анархист. «Выборы – это часть великого демократического лохотрона, бессмысленный ритуал, имеющий своей целью создать у простого человека иллюзию собственной значимости и влияния. Это раздел власти между красными и голубыми тори».
«А как вопрос это решать, если никто на выборы не придет?»
«Посредством местных ячеек, сопротивления и массовых протестов».
«А кто их устраивать будет?»
«Сами организации на местах».
«Тебе капитально промыли мозги», — повторил анархист, смягчая категоричность такой оценки тонкой улыбочкой.
«Вообще-то, он симпатизировал прямоте Бобби Канлиф, социалистки из Йоркшира». «Если ты считаешь, что народу нужны лидеры, то нет. Люди справятся самостоятельно, их только нужно разбудить».
«А разбудит их кто?»
«Активисты», — сказал он, похлопывая себя по груди. «Которые идут в политику не ради наживы или власти, которые добиваются не контроля над народом, а расширения прав. Видишь ли, даже профсоюзы, не в обиду будь сказано», добавил он, зная, что отец Бобби Канлиф был профсоюзным деятелем, «это тоже властные структуры. Их лидеры начинают подражать управленческому аппарату».
«Ты как тут, Бобби, нормально?» спросила, протискиваясь к ней, флик.
«Через минуту выметаемся, здесь уже не обслуживают».
«Чем ты ее грузишь, Альф?»
– спохватилась она с легкой тревогой. После полноценного рабочего дня, хотя и субботнего, в сувенирной лавке и обмена множеством любовных историй, в случае Робин, вымышленных, флик прониклась таким теплым чувством к Бобби Канлиф, что даже отчасти переняла у нее йоркширский акцент. Ближе к вечеру она позвала Бобби сразу в два места. Сначала в этот паб, а потом с одобрения своей подруги, некой Хейли, к ним на квартиру, откуда недавно съехала соседка девушек Лора. Робин ухватилась за оба приглашения, сделала звонок Страйку и согласилась на авантюрную идею флик воспользоваться отсутствием виканши, чтобы закрыть магазин ранее положенного часа.
«Да вот втирает мне, что отец мой был не лучше капиталиста», — посетовала Робин. «Ошизел, что ли, Альф?» — возмутилась флик в ответ на смешливые протесты анархиста.
На пути к жилищу флик их компания растянулась по вечернему тротуару. Альф был бы рад продолжить лекции для Робин по проблемам безлидерного мира, но флик, которой хотелось потрепаться о Джимми, не дала ему такой возможности. Метрах в трех впереди них в одиночестве косолапил пухлый, бородатый марксист, которого представили Робин как Дигби. Он указывал дорогу.
«Может, Джимми вообще не появится», — поделилась флик, и Робин поняла, что та готовит себя к разочарованию. Что-то он хандрит. Насчет брата нервничает. А что с ним такое?
Да эффективное расстройство какое-то. Шизофреническая хрень, ответила флик.
Робин не сомневалась, что флик знает правильное название недуга, но в присутствии потомственной представительницы рабочего класса прикидывается невеждой. Как-то раз у флик сорвалось с языка, что одно время она училась на вечернем в университете. Тут же, пожалев о своей болтливости, флик стала чуть более последовательно изображать просторечие.
«А я знаю, глюки у него».
«Ну какие?»
«Ему везде правительственный заговор мерещится против ихней персоны», — хохотнула флик.
«Фига себе», — сказала Бобби. «Ну, в дурдоме сидит. У Джимми с ним одни заморочки», — сказала Флик, зажала в зубах тонкую самокрутку и закурила. «Слыхала когда-нибудь про такого хмыря, Корморан Страйк?» Она произнесла это имя как очередной диагноз. «Кто такой?» «Частный сыщик», — ответила Флик. «В газетах мелькает. Была история. Моделька из окна выпала. Лула Лендри. Припоминаешь?»
«Смутно», — пожала плечами Робин. Оглянувшись через плечо, Флик удостоверилась, что анархист Альф не подслушивает.
«Так вот, Билли поперся к нему».
«А нафига?»
«Да шизик он, Билли, говорю же». Флик опять посмеялась. «Вбил себе в голову, что сколько-то там лет назад кое-чего видал».
«Чего?»
— спросила Робин быстрее, чем собиралась. «Убийство», — шепнула Флик.
«Господи!»
«Догонит он, ясно же», — сказала Флик. «Лепит незнамо что». «Ну, может, что-то он и видал, да только никто от этого убийства не помер. Джимми тоже там был, он-то все знает. Короче, прибегает Билли в агентство, там сидит этот хрен с горы, так теперь нам от него спасу нет».
«Это как?»
«Он Джимми отметелил».
«Кто, сыскарь?»
«Ну да. Увязался за Джимми на марш протеста, это наша акция была. Отбуцкал его и легавым сдал».
«Вообще уже беспредел полный», — сказала Бобби Канлиф.
«Силовик доморощенный», — заявила Флик. «С армией дембельнулся. За королеву, за флаг и все такое. А мы с Джимми кое-чего нарыли на одного министра-консерватора».
«Без балды?»
«А то. Всего тебе сказать не могу», — продолжала Флик. «Но кусок жирный. А Билли нам подгадил. Навел на нас этого Страйка. Тот стал вынюхивать что да как. А мы считаем, он связан с гос...»
Она резко осеклась и проводила глазами обогнавшую их малолитражку.
«Думала, это Джимми. Нет, показалось. Совсем с головы вылетело. У него ж тачка не на ходу».
Флик опять приуныла. В тот день, когда в магазине наступило затишье, она поведала Робин историю своих отношений с Джимми, которая обилием конфликтов, стычек и перемирий напоминала борьбу за спорную территорию. Похоже, эта парочка так и не пришла к единому мнению насчет статуса своих отношений, а потому каждый вновь заключенный договор рассыпался из-за скандалов и предательств.
«Как по мне, уж больно ты к нему прикипела», — изрекла Робин, которая, чтобы вытянуть побольше признаний, целый день исподволь убеждала Флик освободиться от пут верности, которые, похоже, привязали ее к вероломному Джимми.
«Сказать-то легко, да дело далеко», — ответила Флик, нахватавшийся за этот день йоркширских поговорок.
«Ты не подумай, я замуж не собираюсь, ни-ни». Она расхохоталась от одной этой мысли. «Он может спать с кем хочет, и я так же. Мы сообща так решили. А что, меня устраивает?»
В магазине она уже объяснила Робин, что относит себя и к гендерквирам, и к пансексуалам. А моногамия, если вдуматься, это инструмент патриархального угнетения. Тут Робин заподозрила цитату из Джимми. Дальше они шагали молча. Сгущались сумерки. Компания нырнула в подземный переход, и тут Флик словно полыхнула.
«Я тоже себе в удовольствиях не отказываю».
«И молодец», — сказала Робин. «Джимми кондрашка хватит, если он пронюхает, как я развлекаюсь».
Шедший впереди косолапый марксист обернулся. И в свете уличного фонаря Робин заметила, с какой ухмылкой он посмотрел на Флик, явно услышав последнюю фразу. А Флик, ничего не подозревая, уже пыталась выудить ключи от квартиры со дна своей набитой объемистой сумки.
«Нам вон туда, наверх», — сказала Флик, указывая на три окошка над небольшим спортивным магазином. «Кейли уже вернулась. Черт, надеюсь, она не забыла спрятать мой ноут».
Вместе с остальными Робин поднималась по узкой, стылой лестнице черного хода. На первых же ступенях в уши ударили настырные басы «Нигеры в Париже». Хлипкая входная дверь, как оказалось, стояла нараспашку, а на лестничной площадке, прислонившаяся к стенам компания, передавала по кругу впечатляющего размера косяк. Где-то в потемках Канье Уэст читал рэп. «Полсотни тысяч такому перцу, как я, что слону дробина». Переступив через порог, Робин и еще человек 10-12 вновь прибывших застали кучу народу. Каким образом столь тесное жилище с кухонькой размером со шкаф и живопыркой ванной поместилась такая толпа, не укладывалась в голове.
«Так, в комнате Хелли сейчас танцуют, там попросторней, туда тебя и подселим», — кричала Флик в ухо Робин, помогая ей проталкиваться к темному дверному проему.
В пространстве, освещаемом лишь двумя гирляндами китайских фонариков и яркими прямоугольниками смартфонов в руках владельцев, проверяющих сообщения или сидящих в соцсетях,
уже висел густой запах конопли. Вдоль стен не оставалось ни одного свободного места. В центре ухитрялись танцевать 4 девушки и 1 парень. Когда глаза мало-помалу привыкли к полутьме, Робин различила геометрический остов двухъярусной кровати. Наверху устроились несколько человек, пускавших по кругу самокрутку. Если напрячь зрение, за их спинами можно было рассмотреть радужный флаг ЛГБТ и постер «Старый Торнтон» из настоящей крови. Прикидывая, где здесь могли устроить тайник, Робин напомнила себе, что Джимми с Барклэем уже прочесали всю квартиру в безуспешных поисках листка, похищенного Флик у Чизуэлла. «Не носит ли Флик эту бумажку на теле?» – промелькнуло в голове у Робин, хотя Джимми тоже должен был об этом подумать, и, несмотря на общеизвестную сексуальную всеядность Флик, раньше других смог бы уговорить эту нимфоманку раздеться. Что касалось других возможностей, под покровом темноты Робин сумела бы незаметно пошарить под матрасами и коврами, но, конечно, не при таком скоплении народа.
«Хейли, найдем!»
— крикнула Флик в ухо Робин, всучив ей банку лагера, и они обе, выбравшись из этой комнаты, протиснулись в небольшую спальню Флик, которая казалась еще теснее из-за прикрепленных к потолку и стенам политических листовок и плакатов, в большинстве своем оранжевых, отпора, и черно-красных, реальной социалистической партии. Поверх брошенного на пол тюфяка был расстелен огромный флаг Палестины. Под одной единственной лампочкой разместились 5. На тюфяке переплелись 2 девушки, темнокожая и светленькая. С ними беседовал развалившийся на полу коренастый бородатый Дигби. У стены застенчиво жались 2 подростков. Склонившись друг к другу головами, они скручивали косяк, а сами из-под тишка разглядывали женскую парочку.
«Хейли!» – окликнула Флик. «Это Бобби! Хочет к тебе подселиться вместо Лоры!»
Лежавшие на тюфяке девушки разом оглянулись. Отозвалась крашеная блондинка, рослая, сонная, стриженная почти под ноль.
«Я уже договорилась с Шеннис, что въедет она!»
Отрезала блондинка и была вознаграждена поцелуем в шею от изящной чернокожей подруги, которую сжимала в объятиях.
«Блин!»
– протянула Флик, поворачиваясь к Робин.
«Облом! Извини уж!»
«Ты-то при чем?» – изобразив стойкость перед лицом невзгод, выговорила Робин. Тут кто-то позвал из коридора.
«Флик, Джимми пришел!»
«Принесли, черти!» – выпалила Флик, хотя Робин отчетливо различила на ее лице удовольствие.
«Обожди-ка!»
– и нырнула в толпу. Из другой комнаты теперь доносился рэп Jay-Z, «Буги Герл, ручку дай». Притворяясь, что ее заинтересовала беседа девушек с Дигби, Робин скользнула по стене на ламинатный пол и приложилась к пиву, а сама тайком изучала комнату Флик. Вечеринки здесь явно прибрались. Поскольку шкафа в комнате не было, вдоль стены тянулась стойка с верхней одеждой и немногочисленными платьями, а свитера и футболки ворохом громоздились в темном углу. На комоде выводок тряпичных кукол соседствовал с развалами косметики. В другом углу стояли транспаранты. Всю комнату наверняка обшарили Джимми и Барклэй. Догадались они проверить под этими агитками или нет? К сожалению, у Робин так или иначе сейчас не было возможности заняться поисками.
«Вот, слушайте, это базовое положение», – вещал Дигби, обращаясь к девушкам на тюфике. «Вы наверняка не будете спорить, что капитализм отчасти зиждется на эксплуатации женского труда, правильно? Поэтому феминизм, чтобы стать эффективным средством борьбы, непременно должен иметь в своей основе марксизм. Одно без другого невозможно. Патриархальность шире по охвату, нежели капитализм», – изрекла Шеннис. Краем глаза Робин следила, как Джимми пробивается сквозь узкий коридор, обнимая за шею Флик. За весь вечер Робин не видел ее такой счастливой. «Угнетение женщины неразрывно связано с ее неспособностью утвердиться на рынке труда», – провозгласил Дигби. Сонная Хейли высвободилась из объятий Шеннис, чтобы в молчаливой просьбе протянуть руку кадетам в черное подросткам. Их косяк проплыл над головой у Робин.
«Ты не обижайся, что с комнатой так вышло», – невнятно пробормотала Хейли, обращаясь к Робин после долгой затяжки.
«Пока в Лондоне жилье найдешь, окочуришься».
«Это точно», подтвердила Робин.
«Потому что ты ратуешь за подчинение феминизма более широкой идеологии марксизма».
«Какое может быть подчинение?» скептически хохотнул Дигби. «Если у них одинаковые цели». Хейли попыталась всучить косяк Шеннис, но та с горячностью отмахнулась. «А где были вы, марксисты, когда мы бросили вызов идеалу гетеронормативной семьи? требовательно спросила она у Дигби.
«Вот именно», – туманно подтвердила Хейли, придвигаясь поближе к Шеннис и передавая косяк Робин, которая тут же вернула его мальчишкам. Те, хоть и заинтригованные лесбиянками, поспешно выскочили из спальни, пока кто-нибудь еще не надумал пустить по кругу их скудный запас дури.
«У меня тоже были кое-какие идеалы», – заговорила вслух Робин, вставая с пола, но никто ее не слушал.
Дигби не упустил случая заглянуть под черную мини-юбку, когда Робин протискивалась перед ним к комоду. Якобы разволновавшись от жарких споров о феминизме и марксизме и одновременно изображая смутный ностальгический интерес, она по очереди брала в руки крупяных кукол Флик, незаметно прощупывала тонкую плюшевую ткань и гранулы наполнителя, а потом возвращала на место. Никаких инородных предметов внутри не чувствовалось, никаких швов обнаружить не удалось. Почти потеряв надежду, Робин вернулась в темный коридор, где гости стояли плотной толпой, которая выплескивалась на лестничную площадку. Какая-то девчонка ломилась в уборную.
«А ну, кончайте там трахаться, я сейчас обоссусь!» — кричала она к удовольствию тех, кто оказался рядом.
«Да, безнадега». Робин скользнула в кухоньку размером чуть больше двух телефонных будок, где сбоку сидела парочка. Девушка задрала ноги на колени парня, а тот запустил пятерню ей под юбку. Тут же топтались, пошатываясь в поисках съестного, подростки в черном, на которых напал Жор. Будто разыскивая заначку выпивки, Робин копошилась среди пустых банок и бутылок, а краем глаза поглядывала из-за дверцы кухонного шкафа за поступательным движением оголодавших малолеток вдоль полок и ящиков, но лишь убеждалась, каким ненадежным местом для тайника стала бы коробка с хлопьями. Когда Робин двинулась к выходу, в дверном проеме возник анархист Альф, обдолбанный куда сильнее, чем был в пабе.
«Какие люди!» – забузил он, пытаясь собрать глаза в кучу. «Дочурка профсоюзного лидера!»
«Да, это я», — сказала Робин под аккомпанемент песни «The Banjo» «Оливер, Оливер, Оливер Твист», долетавший из второй спальни. Она хотела поднырнуть под руку Альфа, но тот загородил проход, опустив свою лапу. Дешевый ламинат вибрировал от неистовых плясок в комнате Хейли.
«А ты горячая штучка», — сказал Альф. «Ничего, что я так в наглую. Типа, ёпты, по-феминистски». И заржал.
«Спасибо за комплимент», – буркнула Робин, со второй попытки увильнув от него в тесный коридорчик, где завывающая девица все так же ломилась в уборную. Альф ухватил за запястье Робин и, нагнувшись, пробормотал ей в ухо что-то нечленораздельное. Когда он снова выпрямился, на кончике его потного носа небольшой черной кляксой отпечатался ее мел для волос.
«Чего?» переспросила Робин.
«Я говорю», — крикнул он, — «может, найдем укромный уголок и там поболтаем?»
Но потом Альф заприметил позади нее некую фигуру.
«Все путем, Джимми!»
Найт протиснулся в коридор. Улыбнувшись, Робин, он с сигаретой и банкой пива облокотился о стену. 10 годами старше большинства присутствующих, в облегающей черной футболке и джинсах, он притягивал нескромные взгляды некоторых девах.
«Тоже в сортир стоишь?» обратился он к Робин.
«Ага».
Она решила, что в случае чего укроется и от Джимми, и от анархиста Альфа именно там. Через открытую дверь комнаты Хейли было видно, как дрыгается явно довольная жизнью Флик, готовая хохотать по любому поводу.
«Флик говорит, твой отец в профсоюзе круто стоял», заговорил Джимми. «Шахтером был?»
«Ага», ответила Робин.
«Вот уроды»,
сказала девчонка, уставшая барабанить в дверь. Она пританцовывала на месте, но потом, вконец отчаявшись, все же выскочила из квартиры.
«Там слева бачки удобные!» – прокричала ей вслед другая.
Джимми склонился едва ли не вплотную к Робин, чтобы не перекрикивать ухающие басы. Если она не ошибалась, он теперь смотрел на нее с сочувствием и даже с нежностью.
«Умер, да?» – спросил он.
«Я про твоего отца», – Флик сказала от легких.
«Ага», – подтвердила Робин.
«Прости», — негромко сказал Джимми. — Я и сам нечто подобное пережил.
— Правда? — спросила Робин.
— Да, матушку потерял.
— Профзаболевание?
— Асбест. — кивнул он и затянулся сигаретой. — Сейчас бы такого быть не могло, особый закон принят. Мне тогда 12 исполнилось. А братишке моему 2 года было, он ее и не помнит.
— Да, жесть, — искренне сказала Робин. — Сочувствую. Джимми выпустил дым в сторону от ее лица и состроил гримасу.
«За родственные души!» – провозгласил он, чокаясь жестянкой лагера с точно такой же банкой в руке Робин. «За ветеранов классовых войн!»
Анархист Альф, слегка покачиваясь, отошел и исчез в темноте, прорезаемой гирляндами китайских фонариков.
«Родные компенсацию получили?» – спросил Джимми.
«Пытались», – ответил Робин. «Мать по сей день пороги обивает».
«Удачи ей!» Джимми отсалютовал банкой и глотнул пиво. «Удачи, да побольше!»
Теперь и он грохнул кулаком в дверь сортира.
«Затонули там или как? Тут, между прочим, люди ждут!» – прокричал он.
«Может, человеку плохо?» – предположила Робин.
«Ну прямо! По-быстрому перепихнуться захотели!» – бросил Джимми.
Из спальни Флик появился неудовлетворенный марксист Дигби.
«Я, очевидно, инструмент патриархального угнетения», – громогласно объявил он.
Никто не засмеялся. Дигби почесал брюхо, задрав футболку, на которой Робин успел разглядеть портрет Грауча Маркса, и зашагал в комнату, где отплясывала Флик.
«Вот именно, что инструмент», – полголоса сказал Джимми, обращаясь к Робин. «Выкормыш вальдорфской школы. До сих пор огорчается, что ему больше не положены звездочки за прилежание».
Робин засмеялась, Джимми нет. Он немного дольше, чем позволяли приличия, смотрел на нее в упор. Но тут на ладонь приоткрылась дверь туалета, и через нее выглянула пухленькая, раскрасневшаяся девчушка. У нее за спиной, как установила Робин, маячил седобородый дядька, который совсем недавно был в шапочке Мао.
«Ларри, грязное животное!» заговорил Джимми с ухмылкой, глядя на краснощекую девчушку, которая виновато просеменила мимо Робин и скрылась в темной комнате вслед за Дигби. «Приветствую, Джимми», со сдержанной улыбкой сказал пожилой троцкист и наконец-то освободил туалет под одобрительные выкрики заждавшегося молодняка. «Проходи», Джимми придержал для Робин дверь туалета и заблокировал с собой вход, чтобы никто из страждущих не пролез без очереди.
«Спасибо», бросила она и устремилась в санузел. После царившего в квартире полумрака от резкого люминесцентного света слепило глаза. В этой живопырке было не повернуться. С одной стороны крошечный душ с замызганной пластиковой занавеской, болтающийся хорошо, если на половине крючков, а с другой – засорившийся унитаз, в котором плавали комья размокшей туалетной бумаги и окурок. В мусорной корзине поблескивал использованный презерватив. Над раковиной нависали три хлипкие полочки с косметикой, туалетными принадлежностями и всякими мелочами, причем набитые до отказа. Так что малейшее прикосновение грозило обрушить всю конструкцию. Охваченная внезапным озарением, Робин подошла к полкам. Она вспомнила, как однажды ей уже довелось положиться на ту невежественную брезгливость, которую у мужчин обычно вызывает все, что связано с месячными. В тот раз ей удалось спрятать жучок в коробке женских тампонов. Теперь же ее взгляд обшаривал полупустые флаконы шампуня из ближайшего супермаркета, заскорузлую ваночку с чистящим порошком, грязную губку, пару дешевых дезодорантов, лохматые зубные щетки в щербатой кружке. Из этих залежей Робин с осторожностью выудила маленькую упаковку с надписью «Lil Let's», в которой оказался всего один запечатанный тампон. Но возвращая свою находку на место, она заметила, что за чистящим порошком и цветочным гелем для душа притаилась еще одна небольшая мятая пачка. Робин захлестнула радостное предвкушение, и, встав на цыпочки, она аккуратно извлекла из этой свалки белый полиэтиленовый сверток. Снаружи забарабанили в дверь.
«Я сейчас лопну!» – прокричала из-за двери девушка из вновь прибывшей компании. «Полминуты!» – откликнулась Робин.
В прозаичной упаковке с надписью «Для максимального впитывания» лежали две объемистые прокладки. Вряд ли на такие позарилась бы молоденькая девушка, особенно если она расхаживает в куцей юбчонке. Робин извлекла их на свет. Первая прокладка оказалась ничем не примечательной, а вот вторая подозрительно зашуршала, как только Робин попробовала ее согнуть. С нарастающим азартом она повертела в руках эту прокладку и обнаружила сбоку надрез, сделанный, вероятно, бритвой. Запустив пальцы в мягкий наполнитель, Робин нащупала внутри сложенный в несколько раз листок, который без промедления вытащила на свет и развернула. Не так давно Кинвара написала свою прощальную записку на точно такой же бумаге. Тиснение «Чизуэлл» у верхнего края, а ниже – «Алеющая капли крови роза Тюдоров». На этом мятом листке читалась пара бессвязных слов и обрывочных фраз, причем написанных тем самым убористым почерком, который Робин так часто видела в офисе Чизуэлла, а в середине несколько раз было обведено одно слово – Билл, 251 Эбери-стрит, Лондон. SW1W, Блан-де-Блан, Судзуки, мать, Билл. Хоть ненавижу, люблю, зачем же? Пожалуй, ты спросишь, и не пойму, но в себе чувствую это, крушусь. Гай Валерий Катул. От радости у Робин перехватило дыхание. Достав мобильный, она сделала несколько фото, свернула листок, вложила его обратно в прокладку, а весь пакетик отправила на место. При попытке спустить воду выяснилось, что унитаз засорен. Уровень воды стал зловеще подниматься, и на поверхности среди комьев размокшей бумаги запрыгал окурок. «Извиняюсь», – выходя, сказала Робин. «Туалет засорился». «Да пофигу», – оборвала ее подвыпившая гостья. «Мне и раковина сгодится». Оттеснив Робин, она захлопнула за собой дверь. Джимми стоял поблизости. «Пойду я», — сказала ему Робин. «На самом деле я комнату посмотреть хотела, а раз она уже занята, мне тут ловить нечего». «Жаль», — не слишком опечалился Джимми. «Забегай как-нибудь на митинг. Нам как раз не хватает такой нордической женщины». «Может, и приду», — отозвалась Робин. «Куда это ты придешь?» В комнату вернулась Флик с бутылкой пива «Будвайзер» в руке. «Да к нам на митинг», – нашаривая в пачке сигарету, объяснил Джимми. «Ты была права, Флик. Девчонка, что надо». Джимми одной рукой притянул Флик к себе под бок и чмокнул в макушку. «Офигенная», – подтвердила Флик, нежно улыбаясь Джимми и заключая его в объятия. «Прямо на следующий митинг и приходи, Бобби». «Ладно, как получится», – откликнулась Бобби Каннелев, дочь профсоюзного активиста, и, распрощавшись, проложила себе путь по коридору, а оттуда на стылую лестничную площадку. Праздничное настроение Робин не могло омрачить даже отвратительное зрелище прямо перед парадной дверью, где одетого в черное подростка обильно рвала на тротуар. По пути на автобусную остановку, сгорая от нетерпения, она отправила Страйку фото с запиской Джаспера Чизуэлла.